говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый день, добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня мы поговорим о том, что происходит в нашей стране, и что, о том, что, конечно, происходит в зоне специальной военной операции, потому что все нормальные люди, я думаю, все нормальные люди в нашей стране всем сердцем переживают, испытывают боль и гнев, когда мы слышим о том, что происходит в эти дни. Когда мы слышим, как нацисты, укрокаратели методично бьют из систем залпового огня и крупнокалиберной артиллерии по Донецку, как эти нелюди специально, методично наносят удары по роддомам, по школам, по детсадам и яслям, по местам, где может быть скопление гражданских, мирных людей. Вот сознательный обстрел на днях позавчера, это было, Республиканского центра материнства и детства города Донецка, или вчера даже, так все время бежит быстро, и одновременно удар по Майскому рынку, когда погибла мама с 11-летним сыном. Мне кажется, каждый из нас уверен, что этому прощения нет и не может быть. Во время удара по роддому в Донецке чудом никто не пострадал. Роженицы с младенцами укрылись в подвалах, и те, кто носил чадушек под сердцем в это время. Но младенцев под искусственными аппаратами нельзя было переносить, и врачи рядом с ними оставались под обстрелом на верхнем этаже. А, наверное, многие, ну, все вы знаете, наверное, о том, что снаряд попал в крышу этого здания роддома. И все это заставило вспомнить теракт в Буденновске, когда террористы Басаева захватили роддом, помните, и как это было, и прикрывались роженицами, стоя в окнах, и младенцами. И нынешнее бандеровское украинское государство – это такое же террористическое образование, как и запрещенный в России ИГИЛ. И не только потому, что укронацисты берут в заложники мирных жителей, используя их как живой щит. Это тактика ИГИЛовцев и тактика ВСУ, потому что так было в Мариуполе, теперь в Северодонецке, да, во всех городах и населенных пунктах, которые приходится освобождать нашим бойцам. Мирное население, как живой щит, они используют и во всех других городах Донбасса. Я думаю, это тактика, которую... Продуманная тактика. Научили западные инструктора американские. Они же игиловцев тоже организовывали и учили этот псевдоисламский халифат. На Донбассе гибнут дети от снарядов этих нелюдей, этих извергов. А в 2014 году, если кто-то помнит, террористы в Сирии сознательно из минометов обстреляли школу в Дамаске. Лицей, кажется, это какой-то был. И тоже погибли дети. И тогда же, в 2014 году, при первом обстреле школы в Донецке, тоже погибли дети, школьники. То есть один почерк, одна сатанинская злоба у этой нечисти. И мы видим, еще раз видим, как убеждаемся, что коллективный Запад – это империя лжи. А кого называют отцом лжи, мы с вами знаем хорошо. И кровь мирных жителей, кровь детей Донбасса на руках этих Макронов и Шольцев, которые поставляют сейчас дальнобойные орудия и систему залпового огня киевскому режиму. А киевский режим в последние дни отдал приказ сравнять с землей города Донбасса. Так что эти Макроны и Шольцы, Борисы Джонсоны, Байдены, они такие же убийцы, все эти лидеры так называемого цивилизованного Запада, это такие же убийцы, как их подопечные этой бандеровской хунты в Киеве. То, что творит сегодня киевский режим, это масштабные военные преступления. И мы с вами должны понимать, что не только киевская хунта и генералы ВСУ, а ВСУ сейчас ничем не отличается от нацбатов, от Азова, всех прочих. Это, там есть, конечно, мобилизованные люди, люди, которые не разделяют эти взгляды, но это все как огромная украинская армия сейчас, это все как огромная дивизия Галичина СС. Дивизия СС Галичина. Так вот, мы должны понимать, что все артиллеристы, посылающие сегодня снаряды на города, на Донецк, города Донбасса, это не просто военные преступники, это детоубийцы, это маньяки, бесовское отродье, от которого необходимо очистить землю, и прощения им нет. Как не заслуживали прощения те, кто был осужден Нюрнбергским трибуналом. И я уверен, что от этой нечисти необходимо очистить землю. И как не раз бывало в истории, задача эта ложится на плечи русского солдата. В 1945-м деды и прадеды нынешних бойцов российской армии и народного ополчения народных республик Донбасса погасили плечи Освенцима и Майданека. Сегодня обязательно внуки и правнуки солдат-победителей загонят землю, это нацистское отродье. Я, конечно, выскажу, дорогие слушатели, свое личное отношение, но мое глубокое убеждение, что не только иностранные наемники, осужденные судом в Донецке, к высшей мере приговоренные, заслуживают смертную казнь. Разумеется, к пленным солдатам ВСУ относятся согласно Женевской конвенции. Мы это видим с вами. Отношение человеческое, их права не нарушаются. Но и все, кто сегодня убивают мирных жителей Донбасса, все, кто дает приказы наносить артудары по мирным городам, и те, кто эти приказы исполняет, несмотря на то, что они военнослужащие, а не наемники, все они отъявленные военные преступники, самые настоящие террористы. И как террористы заслуживают высшей меры социальной защиты. Так же, как заслуживают смертной казни серийные убийцы, маньяки. А сегодня, по отношению к этим людям, это высшая мера духовной защиты от сатанинского зла нацизма, который разливается на южнорусской земле и ввергает в безумие многих жителей так называемой незалежной державы. Вот откуда такая злоба и жестокость у нынешних бандеровцев, понять нетрудно. А дело в том, что они все идейные наследники кровавых палачей Аун-УПА, полицаев, палачей Бабьего Яра и Хатыни. Вот такие же люди были надсмотрщиками в гитлеровских концлагерях. А ауновцы, есть множество документов, в советское время их не показывали, чтобы не тревожит. Сейчас они рассекречены Министерством обороны, архивы. У них было 152 способа жестоких, зверских убийств своих противников. При этом они проявляли невиданную изуверскую жестокость, убивая не только русских, евреев, поляков, но и своих же украинцев. Своих же соседей они истребляли, тех, кто не принимал их эту идеологию, они истребляли целыми семьями, вплоть до грудных младенцев. И чтобы мне не говорили о необходимости по-христиански милосердно относиться к врагам, сколько раз мне не пытались доказать, что смертная казнь должна быть запрещена, так как любой человек может покаяться, это так. Но я убежден, одержимых адской злобой убийц необходимо карать. Прощать может Господь, а задача тех, кто носит меч, пресекать это зло, искоренять нечисть в человеческом обличии, чтобы защитить жизнь на земле. Помните, как святому равноапостольному князю Владимиру священники напомнили, для чего князь носит меч? Тогда милосердие вот новообращенного, крещенного князя Владимира, оно превзошло разумную меру, и по земле умножилась татьба и разбой. И вот тогда его вразумили, что князь носит меч не напрасно. В передаче, она, по-моему, 2 месяца назад прошла, «Сопротивление злу силою», ну, там была глава о том, как пацифисты оказались на стороне нацистов. 2 месяца назад, кажется. Я говорил о том, что пацифизм некоторых христиан очень напоминает теорию непротивления злу силой Льва Толстого. Кстати, ересиарха, потому что толстовцы – это секта была, толстовцы. Я говорил тогда о том, почему этот псевдогуманизм противоречит учению церкви и является следствием неправильного понимания слов Евангелия. Но тогда часть задуманной передачи в часовой эфир не поместилась. А я, рассуждая о возможности такого понятия, как ярость благородная, когда христианин сталкивается со злом, он может испытывать это чувство. Ярость, но ярость благородная, как в песне «Священная война». Говорил о необходимости пресекать это зло и приводил произведение Владимира Соловьева «Три разговора». К сожалению, тогда эту передачу и статью «Сопротивление злу силою», она есть на сайте Радонежа. Пришлось сократить этот отрывок в передаче и в статье, потому что не поместился. А сегодня мне хотелось бы его вспомнить. Думаю, это уместно. Вот «Три разговора» о войне, прогрессии, конце всемирной истории со включением краткой повести об Антихристе – это очень важная и интересная работа русского мыслителя-философа Владимира Соловьева. Размышления, там, кстати, о конце света, видите, краткая повесть о Антихристе. Произвела, я помню, прочел когда-то в юности эту работу, произвела сильные впечатления. Но скажу вам, тем, кто не читал, действие происходит в саду одной из вив, расположенной у подножия Альп, где сошлись случайно 5 русских. Среди них старый боевой генерал, политик один. Ну, там так идет. Генерал, политик. Называются персонажи. Да, молодой князь, моралист и народник, который издает разные брошюры по нравственным и общественным вопросам. Дама средних лет. Да, любопытная к судьбе человечества. Еще один господин неопределенного возраста и общественного положения. Автор его называет, по-моему, господин. Не помню как. Вот я приведу кратко один рассказ генерала. Этот рассказ Соловьев записал, судя по всему, это события таких событий. О таких событиях я читал в военных мемуарах. Это боль была. Князь в этом разговоре говорит, что в эпоху Владимира Мономаха он был прав, что воевал с половцами, потому что в те дикие времена нравственное сознание, по его словам, князя этого, который рассуждает моралист, не возвысилось над грубым византийским пониманием христианства и позволяло ради кажущегося добра убивать людей. А теперь, по его словам, в просвещенном XIX веке, просвещенный XIX век, а мы все с вами знаем, что впереди была страшная Первая мировая война, но князь утверждает, что убийство есть зло, противное воле Божией, и им, просвещенным людям, ни под каким видом, именем не может быть позволительно называть его, не считать это злом. А генерал ему отвечает и говорит, что я человек в нравственном смысле, как и другие, конечно, совсем средний, не особенно добродетели, не особенно воздействия не проявлял. Вот интересно, генерал боевой рассуждает. В добрых делах всегда есть загвоздка. Никак не скажешь, наверное, по совести, что тут в тебе действует. Настоящее ли добро или только слабость душевная? Привычка житейская, ну и раз тщеславие. Да и мелко все это. Но генерал говорит, что единственный раз в жизни я испытал полное нравственное удовлетворение и даже в некотором роде экстаз. Так что действовал я тут без всяких размышлений и колебаний. И осталось это доброе дело до сих пор. Да, конечно, и навеки останется самым лучшим, самым чистым моим воспоминанием. Ну-с, и было это мое единственное доброе дело убийством, и убийством немалым, ибо убил я тогда в какие-нибудь четверть часа гораздо более 1000 человек. Представляете, говорит генерал, да, боевой? И он рассказывает историю. Он командовал русско-турецкую войну на Кавказе разведывательным отрядом. И были у меня нижегородские драгуны, 300 кубанцев и батарея конной артиллерии. Страна невеселая, еще в горах ничего, красиво. А внизу только видишь, что пустые выжженные села да потоптанные поля. И вот генерал ехал с драгунами, казаки впереди. И смотрю, казаки подъехали и остановились, как вкопанные, не двигаются. Я поскакал вперед, прежде чем увидел, по смраду жареного мяса догадался, башибузуки свою кухню оставили. Ну, кухню в иносказательном смысле, конечно, дорогие слушатели. Огромный обоз с беглыми армянами не успел спастись, и тут они его захватили и хозяйничали. По телегами огонь развели, а армян того головой, того ногами, того спиной или животом, привязавших телеги, на огонь свесили и потихоньку поджаривали. Уже во всех подробностях рассказывать не стану, только одно вот теперь у меня в глазах стоит. Женщина навзничь, на земле за шею плечи к тележной оси привязана, чтобы не могла головы повернуть, лежит необожженная, только с искривленным лицом, явно от ужаса померла. А перед ней высокий шест в землю вбит, и на нем младенец, голый привязан, ее сын, весь почерневший, с выкатившимися глазами, а подле решетка с потухшими углями. И вот генерал говорит, тут на меня сначала какая-то тоска смертная нашла. На мир Божий смотреть противно. И действую, как будто машинально. Скомандовал рысью вперед, въехали мы в сожженное село чисто, никого ни двора. Но вот в этом селе, братья и сестры, из колодца вылез чудом уцелевший армянин, и он рассказал генералу, что турецкие башибузуки истребили всех жителей. А он спрятался в колодце, слышал вопли, да и так знал, чем кончится. Потом слышит, башибузуки вернулись на другую дорогу. Вернее, вернулись и на другую дорогу переехали. Это они, говорит этот армянин генерал, наверное, в другое село идут, в наше село, он был с другого села, этот спасший еще армянин. Идут с нашими, тоже делать будут. Ревет, руки ломает. И генерал говорит... Тут со мной вдруг какое-то просветление сделалось. Сердце будто растаяло, и мир Божий точно мне опять улыбнулся. Спрашиваю армянина, давно ли эти бесы отсюда ушли? По его соображению, 3 часа. И генерал узнает, что через горы есть опасная трудная дорога. Но по этой дороге можно сократить расстояние и догнать башибузуков. И вот генерал со своим отрядом бросается в погоню. Рассказывает, как уж мы там в горах карабкались, я не заметил хорошенько. Опять машинальность нашла, но только в душе легкость какая-то, точно на крыльях лечу, и уверенность полная. Знаю, что нужно делать, и чувствую, что будет сделано. Догнали огромный отряд башибузуков. Генерал подъехал к передовому разъезду, навел в трубу подзорную, точно конницы, видимо, невидимо. 3-4 будет, если не все 5. И велел генерал расставить 6 орудий своих, закрыв их от противника небольшим отрядом, 100 казаков. По флангам поставил драгун, а казаки завязали с башибузуками перестрелку, чтобы затем, отступая, навести их на русские пушки. И вот казаки перестреливали с башибузуками, теряли и бойцов своих в этой перестрелке. И вот один из сотенных командиров... Подъезжает к генералу, не выдержал, говорит, прикажите атаковать ваше превосходительство. Что же они, анафемы, нас как перепелок подстреливать будут? Пока орудия-то устанавливают, мы их и сами разнесем. А генерал пишет, что ружья у них были хорошие, винтовки английские, у башебузуков. Они помогали тогда. Ну, точно как сейчас. Все, кто воевал с Россией, англичане снабжали оружие. Генерал говорит: потерпите, голубчик, еще чуточку, говорю, разогнать. Так, говорю, вы их разгоните, а какая же в том сладость? Мне Бог велит их прикончить, а не разогнать. Но двум сотенным командирам приказал, наступая в рассыпную, начать с бесами перестрелку, а потом, ввязавшись в дело, отходить на орудие. Одну сотню оставил маскировать орудие, а нижегородцев поставил уступами влево от батареи. Сам весь дрожу от нетерпения. И младенец-то жареный передо мной, и казаки-то падают. Ах ты, Господи! Подскакали казаки к своим саженей на 200 и рассыпались горохом кто куда. Ну, вижу, пришел в час воли Божией. Сотня, раздайся. Раздвинулось мое прикрытие пополам. Направо, налево, все готово. Господи, благослови! Приказал пальбу батареи. И благословил же Господь все мои 6 зарядов. Такого дьявольского визга я отродясь не слышал. Не успели они опомниться, второй залп картечи. Смотрю, вся орда назад шарахнулась, третий вдогонку. Такая тут кутерьма поднялась, точно как в муравейник несколько зажженных спичек бросить. Заметались во все стороны, давят друг друга. Тут мы с казаками-драгунами с левого фланга ударили и пошли крошить, как капусту. Немного их ускакало, которые от картечи увернулись, на шашки попали. Смотрю, иные уже ружья бросили, с лошадей соскакивают, амана запросили. Но тут уж я и не распоряжался. Люди сами понимали, что не до аманы теперь. Всех казаки нижегородцы порубили. Кстати, это опасное было мероприятие. Генерал говорит, что если бы они после 2-3 залпов вплотную уже приблизились, вместо того, чтобы назад кинуться на пушки, то третьего залпа не дали, погибли весь отряд генерала. Ну, с нами Бог, кончилось дело, а у меня на душе светлое Христово воскресение. Собрали мы своих убитых, 37 человек, Богу душу отдали. Положили их на ровном месте в несколько рядов, глаза закрыли. Был у меня в 3-й сотне старый урядник Одарченко, великий начетник и способности удивительны. В Англии был первым министром был. Ну, говорю, Одарченко, дело походное, где же нам тут волевой их разбираться? Будь у нас за попа, отпевай наших покойников. Рад стараться, ваше превосходительство. И просиял весь. Певчие свои тоже нашлись, отпели чином. Только священническое разрешение нельзя было дать, да тут его и не нужно было. Разрешило их заранее слово Христово про тех, кто душу свою за други своя полагает. Вот как сейчас мне это отпевание представляется. День-то весь был облачный, осенний, а тут разошлись тучи перед закатом. Внизу ущелье чернеет, а на небе облака разноцветные, точно божьи полки собрались. У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какая-то и легкость непостижимая. Точно с меня вся нечистота житейская смыта, и все тяжести земные сняты, ну прямо райское состояние. Чувствую Бога, да и только. А как стал Одарченко по имени поминать новоприставленных воинов за веру, царя и отечества на поле брани живот свой положивших, тут-то я почувствовал, что не многоглаголание это официальное и не титул какой-то, как вот вы изволили говорить, а что взаправду есть христолюбивое воинство, и что война как была, так и есть и будет до конца мира великим, честным и святым делом. Но вот что я вам скажу. Так чиста моя совесть в этом деле, говорит генерал своим собеседникам, что я и теперь иногда от всей души жалею, что не умер я после того, как скомандовал последний залп. И ни малейшего у меня нет сомнения, что умри я тогда, прямо предстал бы перед Всевышним со своими 37 убитыми казаками. И заняли бы мы свое место в раю рядом с добрым евангельским разбойником. Ведь недаром он там в Евангелии стоит. Мне кажется, дорогие слушатели, что в этом рассказе боевого генерала у Соловьева, в его произведении «Три разговора», объяснение того, что значит ярость благородная, которую испытывали наши отцы и деды, освобождая родную землю от фашистов в годы Великой Отечественной, и добивая гитлеровского зверя в его логове в мае 45-го. И такое же праведное чувство испытывают наши воины к нацистским извергам, которые 8 лет убивают мирных людей на Донбассе, к пленным, которые сдаются, и к насилию, насильно мобилизованным киевской хунтой, наши воины, вы знаете, проявляют великодушие, это свойственно русскому солдату во все века. Но военные преступники, это нацистское отродье, которых руки по локоть в крови мирных жителей, зверски убитых ополченцев и российских солдат, попавших в плен, так вот они такое же бесовское отродье, как те башибузуки, о которых говорил генерал. И все, кто отдает свои жизни и искореняет зло, все они предстают перед Всевышним, потому что делают дело Божие, как это чувствовал боевой генерал. И все они обретают венцы у Господа. Ну, а мы с вами сейчас, дорогие слушатели, помолимся о здоровье всех наших раненых. И не только воинов, тех, кто пострадал во время обстрелов городов Донбасса, лежит сейчас в госпиталях и больницах. Помолимся о том, чтобы Господь сохранил жизни наших воинов, как можно меньше потерь было, чтобы Пресвятая Богородица покрыла их своим небесным амофором. Помолимся о воинстве нашем, о жителях Донбасса, которые первыми приняли на себя удар этой темной силы, удар, направленный на нашу с вами Родину, на русскую землю. Помолимся Царице Небесной. Слышали с вами пение хора Лавры преподобного Сергия, Троицы Сергиевой Лавры. И просим ваших молитв о здравии. Я хочу попросить сугубо помолиться о здравии Светланы Ивановны Горелевской. Это член братства во имя Всемилостивого Спаса. Она с 91-го года, все знают магазин «Православное слово» на Пятницкой, а она занималась православным книгоизданием, когда еще нельзя было этим заниматься официально. А потом уже готовила публикации множества книг, и многие книги, большинство книг, связанные с батюшком Серафимом Саровским, это ее труды. А магазин «Православное слово» был открыт в 91-м году. Представляете, тогда еще лотки стояли в магазине «Обувь» у Новодевичьего. И вот тогда там православные первые издания появились. И Светлана Ивановна, сейчас вы знаете, сколько литературы в магазине «Православное слово». Ее духовный наставник – это духовник Спасского братства протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма святителя Николая в Кузнецах. Подвижница настоящая, очень, ну, просто замечательный человек. Все, кто ее знает, все ее любят. Просим ваших молитв. Она сейчас тяжело болеет. Просим молитв о тяжкоболящей рабе Божией Светлане. Мы с ней говорили сейчас, она до, хотя сил уже не было, но она до конца книгу довела. Книга о князе, называется «Князь Олег». Это переиздание, автор Кульман, потом владыкой стал. О князе Олеге Константиновиче. Сегодня, дорогие братья и сестры, день памяти великого князя Константина Валентиновича Романова. Все вы, наверное, знаете его как поэта К.Р., знаменитый поэт. Он был необыкновенным человеком, отец кадетов, как его называли. А Олег Константинович Романов, его сын, воин, погибший на поле брани Первой мировой войны в 14-м, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. Гвардеец, офицер, выпускник Александровского лицея, обладатель Пушкинской медали. 23-летний мальчик погиб как герой на поле брани. Понимаете, это вот он был смертельно ранен, и, умирая, он радовался, что царская кровь, кровь дома Романовых пролилась вместе с кровью народа. А сегодня, дорогие слушатели, мы вступили в тяжелейшую войну, в тотальную войну, которую нам объявил Запад. И вот вопрос, все ли это понимают? Укронацисты сознательно пытаются сравнять с землей Донецк. Спрашивали меня сегодня о том, я обещал, что в эфире прямо расскажу об этом. А все мы переживаем, почему четвертый месяц операции невозможно остановить обстрелы Донбасса. Они стали вообще варварскими, необыкновенно жестокими. Они пытаются уничтожить Донецк. Ну, эта месть понятна, потому что терпят поражение на фронте, и свою месть на мирных жителях пытаются отомстить. Но это еще и замысел заставить наше командование оттянуть войска из Северодонецка и Лисичанска, со славянского направления. Там они терпят, эти укронацисты, поражение. Ну, естественно, они желают, оттянув туда наши войска, оттянув оттуда, получить передышку на этих направлениях, накопить силы. Там все четко рассчитано. И наше с вами возмущение, гнев тем, что происходит. Они надеются, что мы этим возмущением заставим руководство России надавить на командование группировкой и изменить намеченные планы операции. А планы такие, методичные, уничтожение донецкой группировки противника. Перемалывают сейчас его войска, они терпят тяжелейшие потери, об этом говорят, признают и в Киеве, и все зарубежные говорят, и даже американцы признают. И вот они пытаются заставить нас оттянуть силы с тех направлений важных, операционных, и бросить на мощнейший район, Авдеевку. И действительно, мы же с вами обвиняем, многие обвиняют, во всяком случае, мы все переживаем, вернее, а многие обвиняют военное руководство в неспособности предотвратить артобстрелы. Наши войска сейчас, дорогие слушатели, они штурмуют, перерезая пути снабжения, боеприпасами авдеевскую группировку, штурмуют по флангам, идут, чтобы ее окружить. А когда завершится разгром противника в Славянске и Краматорске, когда освободят Лисичанск, это не быстро будет, конечно, мы понимаем, это серьезные очень бои. Когда будет взят Бахмут, то авдеевский котел образуется. И это приведет к окружению этой группировки, где нацбаты стоят, и к уничтожению врага, так как было в Мариуполе. Это война, дорогие братья и сестры, война очень тяжелая. И мы не должны с вами подталкивать, как бы нам ни было больно, мы не должны подталкивать под руку тех, кто командует, кто ведет боевые действия. А ведь мы четвертый месяц воюем не с Украиной, а с коллективным Западом. Страны НАТО и США, Великобритания, не только 43 страны поставляют оружие, они участвуют в войне напрямую. Причем не только инструктора, наемники западных стран. НАТОвские генералы напрямую управляют боевыми действиями этих войск киевского режима. Они, самая сложность вот для нас серьезная, НАТО предоставляет Украине системы космической связи, информацию радиолокационных комплексов, данные военной космической разведки. Что это значит сейчас в современной войне? Это огромная помощь. Информация поступает в режиме реального времени, представляете, о передвижении наших войск. Они выдают, натовцы из космоса, в режиме реального времени выдают целеуказания для артиллерии и систем залпового огня этих укронацистов. То есть они с нами воюют, мы воюем не только с Украиной. Они из всех стран Восточной Европы уже выгребли всю советскую военную технику. Это бывшие страны же Варшавского договора. Наши войска эту технику уже перемалывают, как до этого перемалывали технику укравермахта. И системы. И теперь на Украину поставляют уже системы вооружения стран НАТО. США, Британии, Германии, Франции. Вот по Донецку они же бьют. Это самоходное орудие «Цезарь», французские, гаубицы дальнобойные, американские, три семерки. Их три топора называют. Наши, они поставляют, что мы успеваем, мы уничтожаем на подходе. Уничтожаем многое на линии соприкосновения, где ведутся боевые действия. Но все это очень тяжело. Украина для Запада — это пушечное мясо. И вот руками украинцев они воюют с Россией. Там уже четвертая волна мобилизации на Украине, представляете? В Киеве утверждают, что они под ружье поставили 700 тысяч. И вот тем, кто наше руководство и командование генералов наших ругает, я хочу сказать, наши войска освободили от нацистской власти территорию 125 тысяч квадратных километров. Ну, сейчас уже больше даже. А это больше, чем Великобритания. И как Зеленский жаловался, помните, месяц назад? Это больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых. И мы должны с вами понимать, что таких масштабных и ожесточенных боевых действий в Европе не было с 1945 года. Понимаете, что это значит, да? Это очень тяжело. И напомню, Украина – это огромная страна, обладающая официально тогда, к началу, 260-тысячной кадровой армией, тысячами танков, бронемашин, артиллерийских систем. Запад накачал ее современными средствами связи, дронами, системами контрбатарейной войны, беспилотниками в огромном количестве. И вот несмотря на это, несмотря на явное численное превосходство очень упорного противника, наши войска наступают и успешно ведут боевые действия за счет мужества, самоотверженности и доблести бойцов и офицеров российской армии и народных республик Донбасса. Поэтому не надо ругать командование. Сложности есть. Есть, как всегда бывает, на любой войне какие-то недочеты, какие-то ошибки. Но мы должны быть вместе с нашей армией. А, к сожалению, в стране далеко не все понимают масштаб и сложность этой спецоперации. Не понимают, что это лишь эпизод пока лишь в смертельном противостоянии, которое Запад объявил России, этой войне на уничтожение. А вот как достучаться до тех, кто не понимает, что это война на уничтожение? На уничтожение всех нас. Вы знаете, у меня такое впечатление, что часть общества находится в спячке. Где-то сражаются, проливают кровь герои, солдаты и офицеры, а в тылу многие словно не хотят даже, гонят от себя мысли. Конечно, я знаю, все мы знаем, что по всей стране тысячи и тысячи людей готовы помочь армии и народу Донбасса, как только могут. Добровольцы собирают, доставляют не только гуманитарную помощь, снаряжение, деньги собирают на квадрокоптеры, вот дроны. Благодарность нашим слушателям, которые на два так необходимых дрона собрали для бойцов Донбасса. Собирают деньги, везут ночные прицелы, тепловизоры. Понятно, этим занимается и государство, но участие людей, их желание быть всей душой вместе с воюющими ребятами, с нашей армией, говорит о многом. Но я уверен, дорогие слушатели, что наступило время, когда необходима мобилизация всего общества. Я не говорю о мобилизации в ряды вооруженных сил, которые некоторые требуют. Пока в этом нет необходимости. Хотя, может быть, и наступит время, когда на Украине будет закончено, либо вторгнутся войска НАТО туда. Я не говорю о мобилизационных планах в промышленности, я говорю о духовной, нравственной, морально-психологической мобилизации. Я, знаете, вот государственная власть старается, конечно, сделать все, чтобы люди не ощущали на себе результаты ожесточенной войны, чтобы мирная жизнь у нас была в стране, как сегодня, с ее радостями, смехом детей, учебой школьников, студентов, концертами, театрами. Но именно в этой духовно-нравственной сфере необходима скорейшая мобилизация. Поймите, я не говорю о том, что необходимо постоянно говорить о войне по телевидению. Сводки о боевых действиях звучат постоянно, говорят. Мы слышим о страданиях мирных городов Донбасса. Но, знаете, необходимо сегодня решительно вычистить все, что разрушительно действует на наш народ, как принято говорить в терминах информационно-психологической войны, разрушительно действует на морально-психологическое состояние общества. А вот с этим у нас серьезные проблемы. Вот впечатление военкора «Комсомольской правды» Александра Коцова. Много очень горячих точек прошел, на многих войнах бывал. И вот он пишет: пару дней в Москве, беззаботный, стоящий в пробках. В столице воюющей страны, в которой ничего вообще не напоминает о том, что в двух часах полета на самолете идет война, которой не было с 45-го года. За двое суток не заметил на улицах ни одного патриотического бигборда, ни одного портрета наших героев на фасадах многоэтажек. Как будто и нет ничего всего в тысячи километров отсюда. Наверняка кто-нибудь пришлет какое-нибудь фото из своего спального района. Но вы бы видели Белгородскую область, пишет Куц, или Курскую, или Воронежскую. Прифронтовые области, в которых на каждом углу плакаты: «Мы с вами, за Донбасс, вперед, отважные». А Москва визуально словно отгородилась от войны. Здесь тоже собирают помощь на миллионы рублей. Здесь дети также пишут письма воинам. Здесь тоже гордятся и верят в победу. Но как-то закрыты между собой в группах единомышленников. А в центр выходишь — и пустота. И вот еще одна журналистка, Марина Ахмедова, она с первых дней специальной операции на Донбассе приехала в Москву, через 3 месяца на Донбассе. Всем не говорили, что надо развеяться. Развеяться пока не получается. Здесь дома не сделалось грустнее. Не знаю, что произошло, но, кажется, я ожидала увидеть Москву изменившейся. Но, пишет она дальше, но Москва — это тот большой организм, который живет в своем ритме. Я скорее ждала изменения ее ритма. Это как с сердцем. Когда оно болит, ритм меняется. Вот Марина пишет: идет 4-й месяц военной операции на Украине, и война окончательно стала рутиной жизни. Россия возвращается в привычное ощущение безвремени. Нет целей, нет задач, нет времени. Этому навязываемому ощущению комы надо сопротивляться всеми силами. И вот, дорогие слушатели, она действительно права. Что должно произойти, чтобы большинство наших, ну, не только большинство наших нормальных людей, которые поддержали освобождение Донбасса, освобождение Украины, а вся страна осознала, какой вызов перед всеми нами сегодня поставила история. Чтобы все, наконец, осознали, что мы... Я не говорю о тех, кто как тараканы Дихлофоса побежал на Запад, все эти звезды шоу-бизнеса, актеры и актрисы разные. Да, я говорю о большинстве народа, чтобы все мы осознали, что всем, каждый из нас в ответе за будущее России. Помните Василия Теркина? Потерять кисец с махоркой, если некому пошить, я не спорю, тоже горько. Тяжело, но можно жить. Пережить беду, проруху, в кулаке держать табак, но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Наши деды, наши дети, наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? 1000? Больше. То-то, брат. Сколько жить еще на свете? 1 год или 2 или 1000 лет? Мы с тобой за все в ответе. То-то, брат, а то кисет. Понимаете, все эти вот там Гребенщиков, это 12 миллионов евро, сбежавшие на Запад, на украинскую армию, то есть на эту, да, дивизию СС Галичина передал. Значит, на его руках кровь детей, убитых нацистами во время обстрела Донецка. Понимаете, что это происходит, да? Это не просто иноагент, как говорят, эти люди должны отвечать. А некоторые говорят, я вот слышал такой разговор, молодые люди проходили, один другому говорит: я готов защищать своих близких, людей, которых люблю. Неужели не ясно, что не будет государства, которое вроде не твое, как этот молодой человек, наверное, думает, не будет страны, то и те, кого ты любишь, твоя семья, не уцелеют. Единство страны, единство судьбы народа и твоей судьбы ты должен понять. Это вот хотелось сказать, но я спешил, и они как-то прошли, эти ребята. Знаете, у Симонова есть замечательные слова, строки удивительные в стихотворении. Они относятся к тем, кто сейчас сегодня защищает родину на Украине, защищает нашу русскую землю, защищает людей на Украине, которые не продали и не считают память о Великой Победе, не считают героями Бандеры и Шухевича. Вот послушайте эти строки Симонова. «В нас есть суровая свобода, на слезы обрекая мать, бессмертие своего народа, своею смертью покупать». У нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас.
С праздником, да. И вас.
Знаете, я полностью согласен с тем, что вы сейчас вот озвучивали ваши мысли. Вот. Никакого нет сомнения, что все христиане, наши русские люди поддерживают и наши правители нашего, и воинов наших. Но смотрите, вот вы сейчас говорили, что в Белгородской области там поддерживают, а в Москве как бы нет. Действительно, у нас меняют новые бордюры на новые, новый асфальт на новый асфальт, продолжают пилить бюджет и так дальше. То есть где-то есть колонна, которая абсолютно вот своими действиями показывает, что она не с нами.
Я согласен, дорогой слушатель. И вот я об этом и согласен с вами. Я как раз и говорю о том, что необходимо изменение общества, и оно произойдет обязательно. А сегодня надо молиться сугубо царственным мученикам. Почему в наши дни? Потому что они сражались с той силой темной в мире, которая сегодня объявила войну на уничтожение России, войну православия, войну Церкви Христовой. А июнь — это особенный месяц. В день, когда Святая Церковь отмечает третье обретение главы Предтечи Крестителя Господня Иоанна, родилась Святая Царица-Мученица Александра Федоровна. На июнь приходятся дни рождения трех дочерей царских, Татьяны и Марии Анастасии. Царевна Татьяна 10 июня. Великая княжна Мария родилась 14-26 по новому стилю, да, а княжна Анастасия 18 июня родилась. Будем молиться. Клевета и ложь на царскую семью, которую принимало русское общество в начале века, привели к измене и русской катастрофе. А ведь Россия к весне 17-го стояла на пороге победы в Великой войне. В этом никто не сомневается. Ни наши военные историки, ни зарубежные. Вот царственные мученики, тогда они от этой клеветы и уже пострадали. И не случайно Пьер Жильер говорил, они думали, что они умирают за Россию, а они умирали за все человечество. Понимаете? Вот сейчас это решающая битва с этой темной силой. Вновь наша страна сражается с этой тьмой. И мы должны молиться сугубо святым царственным мученикам. И вот, вспоминая то время, невозможно победить, если нет единства армии тыла. Это для нас очень важный урок. Вспомним Первую мировую. Патриотический подъем 2014 года. Лучшие люди уходят на фронт. А что в тылу? Различные дельцы наживаются на военных подрядах. Вы представляете, сейчас бронежилет стоил 13 тысяч. Через неделю его стали продавать за 26 тысяч ровно. Ну, и таких я могу приводить примеры. Это не просто стяжательство. Это преступники. Это люди, которые наживаются на крови наших воинов, на их здоровье. Понимаете, это надо... Они должны так и называться, враги народа. Понимаете, и должны отвечать по-серьезному, как это вот требует военное время. Тогда же, в Первую мировую... Такие же дельцы наживались на военных подрядах, завышали немилосердно цены, воровали, срывались поставки снаряжения для армии. А в это время лучшие люди погибали на фронте, а в ресторанах земгусары пили шампанское с дамами. Вот в журнале «Нива» в это время рассказывалось о положении на фронтах. Я посмотрел одну страницу. Каждый номер страницы с фотографиями погибших. Погиб штаб-ротмистр Суровцев, корнет фон Кауфман, подпоручик Нечаев, полковник Комаров, поручик Беляев. И вот великий князь Олег Константинович погиб. Они все, пять братьев, пошли на войну со своими полками, понимаете? Да, и я просто должен сказать вам, что, дорогие слушатели, что мы должны помнить. Да, иногда спрашивают, кто такие земгусары, да? А земгусары, это кто они такие? Это Земский союз помощи, назывался больным и раненым. Всесоюз, Всероссийский союз городов, земгора. И они носили похожую на военную форму и даже холодное оружие, кортики. Над ними потешались многие. На самом деле это было средством откосить от действующей армии тогда, в начале века. Вот, представляете? А царица-мученица с царевнами старшими работала сестрами милосердия в госпитале в Царском селе. Помогали во время операции, меняли повязки, ухаживали за ранеными. Представляете? А дамы высшего света в это же время хвастались тем, что удачно распространяют сплетни и клевету о царской семье в великосветских салонах. А в Государственной Думе готовили в это время заговор с целью свержения государя, святого царя-мученика. Да, я слушаю вас, только, пожалуйста, очень коротко. Осталось две минуты, буквально.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
У меня такой вопрос по поводу Донбасса и Луганска. Понимаете, приходят в интернете разговоры по поводу того, что новая администрация, скажем так, не новая, старая администрация, высшие чиновники еще Украины, восстанавливают памятники Ленина на освобожденных территориях.
Это отдельный разговор. Я подробнее об этом поговорим в следующих передачах. А меня просили помянуть сейчас, простите. Я отвечу обязательно в следующей передаче. Это серьезная очень тема. А просили помолиться о упокоении преснопоминаемого Вячеслава и четырех братьев. Кто-то из них родные братья, двоюродные. Андрей, Алексей, Степан и Андрей. Они погибли на Троице на Волге. Катер столкнулся с баржей ночью. Говорят мне, Наталья, их двоюродная сестра, говорит, что очень дружные, чистые, замечательные были люди. И просим помолиться о их родных и о упокоении, видите, Андрея, Алексея, Степана и Андрея. И просят молитву о упокоении протоиерея Дмитрия, протоиерея Геннадия, иерея Александра, Николая, Анатолия, Василия, Валентина, Раисы, Петра, Нины, Зои, Зинаиды, Василия. И просим молитву о здравии тяжкоболящей Ирины, тяжкоболящей Елены, Михаила, Нины, непраздной Анны, против сугубых ваших молитв, болящей Ларисы, тяжкоболящего Александра, болящего Владимира, Натальи, болящей Натальи, Михаила, Анны, Натальи Сачады, Владимира, Раисы, Натальи, Елены, Неонилы, Ксении, Сергия, Веры, Анны, Фатини, Марины, Елены Сачадами, Давида, болящего Василия, Александра, Алексея, Татьяны, Кирилла. И, дорогие братья и сестры, я в завершение хотел бы прочесть строки Александра Городницкого, это бард известный, ученый, океанолог, переживший ребенком блокаду Ленинграда, о том, как воспитывали тогда детей. Называется стихотворение «Любите Родину». Когда метель за окнами шальная, свирепствует нередко. Иногда учительницу нашу вспоминаю, войною опаленные года. Она сто раз твердила нам когда-то, голодным ленинградским пацанам: всегда любите родину, ребята. За что любить, не объясняя нам. Был муж ее в 37-м расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите родину, ведущую нас к цели. Любите родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова, и все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю по сто раз на дню: любите родину, покуда будут силы. За что любить, увы, не объясню. Вот очень хочется, чтобы и наши дети, и наши внуки у многих тоже любили родину, чтобы мы могли их научить любить родину. Как бы тяжело ни приходилось нашей стране, мы знаем, что Россия – дом Пресвятой Богородицы. И Россия обязательно одержит победу в этом противостоянии силами зла. С помощью всех святых в земле российской просиявших под амфором Царицы Небесной. А сейчас песня двух наших великих Николая Добронравова, Александры Пахмутовой «Горькая моя родина». Песня была написана специально для Кубанского казачьего хора. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».